Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Будущие тандемы и выбор элит на фоне глобальной политики. Ослаб ли Путин после перепалки с Медведевым про Ливию? Какого короля играет нынче свита? Какова стратегия тандема в области международной политики России? Вот обо всем об этом, ну и немножечко о вале докладов, который свалился на экспертное сообщество, в интернет и на общественность. Об этом мы тоже сегодня поговорим с политологом, научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
Вы можете к нам присоединяться, задавать вопросы, комментировать, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москва 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала несколько вводных, чтобы было понятно вот про общее состояние. Противостояние в российском правящем тандеме видим уже в публичном пространстве. Об этом говорят эксперты, это видно в средствах массовой информации. Политическая интрига даже породила анекдот, который сегодня пересказывает газета «Ведомости». Звучит он так. Чиновники Кремля и Белого дома давно разделились на сторонников Путина и Медведева. Теперь все зависит от того, к какому лагерю примкнет Медведев. Сразу несколько сотрудников Кремля и Белого дома пожаловались газете, что в последние несколько месяцев с графиком президента и премьера творится что-то странное. Совещания с участием одних и тех же чиновников часто назначаются на одно и то же время, и тем приходится разъезжаться или разрываться, поехать к Путину или к Медведеву. Это одна часть истории. Вторая, что вот сегодня общественно представлен два доклада. Один из них доклад под редакцией такой оппозиционный, Немцова, Рыжкова, Милова, который называется «Путин. Коррупция». А другой доклад вполне себе лояльного центра стратегических разработок. Это детище Грефа. Сейчас им руководит бывший замминистра экономики Михаил Дмитриев. Называется он «Политический кризис в России. Возможные механизмы его развития». По сути, это такой ответ докладу института современного развития, и Игорь Юргенс в прошлую неделю обсуждали мы с ним эту тему про обретение будущего, программу второго срока Медведева, так Инсор его позиционирует. А вот про доклад оппозиции, наверное, с Борисом Немцовым будет говорить Михаил Соколов завтра в том числе. Я же скажу коротко о содержании, то есть чтобы все не запутались в докладах, это вот сейчас я буду цитировать доклад Центра стратегических разработок. Его содержание, собственно, сводится, автор его Дмитрий и Белановский, сводится вот к чему. России угрожает политический кризис, российская власть все менее легитимна в глазах граждан. Это подтверждают последние рейтинги тандема, которые упали до 6-летнего минимума. И для выхода из кризиса требуются а. честные выборы, б. утрата большинства Единой России в Госдуме и замена первых трех эшелонов политиков. И более того, вероятен кто-то третий, кого, скорее всего, жаждет электорат. Вот такие выводы, в общем-то, вполне лояльных к нынешней власти авторов доклада. Поэтому у меня, Лили, к вам вопрос. Вы видите, что вот все это свидетельствует об усилившемся противостоянии в тандеме?
Честно говоря, я, может быть, догматик, но я остаюсь на нашей с вами старой позиции, мне кажется, которую мы с вами оформили когда год назад. То есть совершенно очевидно, есть разница стиля в поведении двух членов нашего аргентинского танго. Конечно, трудно избежать враждебности между их командами. Конечно, тот фактор, что они играют разные роли, уже в рамках их модели властвования может ведь вести и к, скажем, определенным сбоям в коммуникации, вот, может быть, к противоречиям. Ну, а потом вспышки обыкновенных человеческих эмоций. Они же естественны, и даже странно, что оба удерживались от этих вспышек так долго. Но в любом случае все вот эти вышеперечисленные вещи, в том числе ливийская история, их рассогласованность по Ливии не ведет, первое, не ведет к их конфликту. Я не вижу последствий конфликта. Второе, я не вижу никаких изменений курса внутри страны и вовне. И в-третьих, я не вижу, что они стали самоубийцами, ибо любой раскол среди элит и любая реальная вражда и конфликт между двумя тандемократами означает угрозу их власти в 2011-2012 годах. Я не думаю, что они будут долбить дыры в своей лодке. А вот если уж говорить о причинах, почему у них несогласованность, ну, давайте пусть об этом говорят там психологи, психотерапевты.
Да-да-да, либо... сегодня да. Один из слушателей так и написал на сайт нам перед программой, что вообще бы хорошо пригласить психотерапевта.
Угу. Ну, либо люди, которые не хотят говорить о реальных, серьезных проблемах, о коррупции, о том, что мы катимся в бездну, о том, почему у нас больше 2 миллионов людей погибло, умерло.
Да,
за последние за 8 лет. Вот те могут развлекаться выяснением, как посмотрел Дмитрий Анатольевич на Владимира Владимировича и какую реакцию он получил взад. Я думаю, что, вы знаете, это выяснение вот причин и обсуждение этого, это сродни тому, если бы мы с вами сейчас отвлеклись от всех наших реальных и наших жизненных с вами проблем, начали смотреть в микроскоп, выясняя, вот эта инфузория в эту сторону мелькнула хвостиком, а туфелька, значит, начала двигаться в эту сторону. Ясно одно, тандем отчаянно ищет, чем занять наши с вами умы. А также умы наших сограждан. Тандем отчаянно думает о том, как отвлечь нас от реальных проблем, от бюджета, от зарплаты, от пенсии, от инфляции, наконец, от сравнения нас даже с Японией. С японцами, которые вот именно таким достойным образом справляются со своим несчастьем.
Об этом мы еще поговорим. Можно я тогда...
Таким образом, да. Я к этому отношусь, как видите, как, так сказать, к тривиальному событию.
К тривиальному событию и к некой такой виртуальной игре нанайских мальчиков.
Так я даже понимаю. Если она неосознанна, эта игра не имеет серьезных оснований. В противном случае Владимир Владимирович не поехал бы за границу. В противном случае Дмитрий Анатольевич послал бы его в отставку. Но все на своих местах, и все продолжают ту же флейту.
Ну да, и только экранно нам усилили к концу недели Владимир Владимирович тем, что ему поаплодировал вскочивший в абсолютном восхищении стадион в Сербии с портретами, а Дмитрия Анатольевича несколько смикшировали с его жесткой речью в отношении неназванного партнера, которого он так вот прилюдно на минувшей неделе вроде бы высекал. Но это такая телевизионная история.
Да, телевизионная история.
Хорошо, тогда скажи...
Вы знаете, как делаются телевизионные истории, Аня?
Ну, в общем...
Правда, историю в Сербии вряд ли сделали.
Да, там вряд ли сделали.
Да, но вот я только что вернулась из Брюсселя, где была сербская делегация, я их спросила, ну, как вы к нам? Говорит, мы вас любим, жалко, что мы персонифицируем вашу любовь в вашем лидере.
Понятно.
Не глупо.
Не глупо, не глупо совсем. Хорошо, ну ладно. Оживление для миллионов зрителей этого спектакля, оно может быть и верным с точки зрения поддержания вот такого статус-кво, тем более, что оба хромы и утки, надо держаться до последнего.
Несомненно. И вместе,
чтобы руки. Эту интригу не разрушать. А что же с экспертами-то происходит? Что же они так все оживились и вывалили вал докладов на наши головы?
Это вообще показатель чего? Очень любопытно. И я, кстати, прочитала ваше изумительное интервью с Игорем Юргенсом. Очень хорошо и очень интересно. И о многом говорит. Советую нашим радиослушателям прочитать, коли не слышали. Вы знаете, обилие этих докладов, причем с одинаковым месседжем, говорит об одном. Люди, которые... Но не так, как я, не встроена власть, не радикалы. Люди вас встроены во власть. Люди достойные, уважаемые, умеренные, пытающиеся, в общем, так сказать, все же оставаться в лодке и ее не раскачивать. И вот они почти в групповщине в последнее время приходят один за другим к одному выводу, причем не индивидуально, а в группе. Групповщина у нас наказывается более серьезно. Они приходят к одному выводу. Это статус-кво не удержать. Эта лодка дает течь. эта система не работает. Эту систему не сохранить, надо что-то срочно делать. Но сегодня надо было делать завтра. Вот это вот, кстати, основной вывод из доклада Инсора. И это основной вывод, я его еще не читала, но, по крайней мере, из анонса доклада Михаила Дмитриева.
Более того, да я сейчас вам просто прочту и думаю, давайте, что давайте. Вы абсолютно точно маркируете и посыл этого доклада, который mm-hmm. сегодня представлен, потому что автор доклада ЦСР выражает сомнения в жизнеспособности механизма преемничества mm-hmm. в России, так как даже первый опыт его применения, переход власти от Путина к Медведям, не помог легитимности. Чтобы избежать негативных последствий кризиса легитимности, Центр советует властям, дальше я просто цитирую, плавно и легитимно изменить политические институты, обновить политический контент вместе с первыми тремя эшелонами политиков. Это поможет снизить, опять цитата, риск неуправляемого развития ситуации в России, где, опять цитата, нарастает запрос населения на прорыв официальной риторики, официозной риторики и переход к политическому контенту, отражающему правду жизни. Вот это общий посыл.
Но можно согласиться с диагнозом и доклада ЦСР, и доклада Инсора, может быть, в разных словах, с разной степенью отчаяния, они говорят об одном и том же. Лодка тонет, все гниет, надо что-то делать. Более того, я думаю, что можно согласиться и с основными рекомендациями. Как из этой ситуации выйти? Где выход? А выход авторы докладов, обоих докладов, насколько я понимаю, говорят в одном. Это демонополизация власти, это больше соревновательности, это больше свободы, это интеграция в западную либеральную цивилизацию. Другое дело, и вот здесь мы подходим к этому сакраментальному вопросу. Как они собираются лечить больного, если его еще можно излечить?
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свободы и продолжим. Лилия Шевцова сегодня гость «Времени гостей».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возобновление выхода легендарного издания «Московские новости» обсуждают его главный редактор Владимир Гуревич и ветераны прежнего еженедельника Леонид Баткин и Сергей Грызунов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Лилия Шевцова, политолог, научный сотрудник Центра Карнеги. Сегодня со мной в студии обсуждаем мы явно вот треснувшую такую, ну, если угодно, психологическую атмосферную стабильность, которая произошла вот буквально в этот весенний сезон. Это связано и с общей ситуацией в мире, и с тем, что внешне демонстрирует властный тандем, и с социологическими данными, и с валом экспертных оценок происходящего. И вот давайте тогда, раз уж вы заговорили, потому что во всех этих докладов, почему я их читаю, под всем почти можно подписаться.
Все страницы прочли.
Вот 95 того, и вот сегодня то, что пока короткое изложение еще не видела на сайте. Ну, конечно, а как? Ну, какое-то же мясо-то надо.
Я шучу.
Вот, понимаете, под всем можно подписаться. Но дальше-то что?
И вот мы подходим с вами к вопросу, который, кажется, вы задавали и Игорю Юргенсу.
Да.
Рекомендация. Вот как из этого выйти?
Рекомендация замечательная.
Так нет, вот основная рекомендация. Вот как, как прийти к свободе? Как прийти к честному государству? Как ликвидировать коррупцию? Оказывается, основной-то рецепт – это нужно себя вручить либо Медведеву, это вывод доклада Инсора, либо кому-то третьему. Это вывод доклада ЦСР. То есть, фактически, наши коллеги, понимая бездонность и драматизм проблем, решают все же не выходить из этой лодки. Я думаю, вот если сменить капитана, рулевого, того, кто на веслах, он выведет. И как-то мы вот решим эти проблемы. А ведь в российской истории, да и в мировой истории не было ни одного случая, когда вдруг лидер, ведь для того, чтобы вывести эту лодку, лидер должен обладать ресурсом власти, доверием общества, легитимацией. А какого черта, спросим мы с вами, этот лидер вдруг начнет пилить сук под собой и отдаст власть обществу нам с вами, инсоровцам или цесаровцам? С какой стати? Такого в истории не было. Да, лидеры наверху делали реформы, опасаясь революции снизу, но только при одном условии. Если общество выходило на улицы и делало их жизнь невозможной в рамках старой системы. Выходит ли общество на улицы? Вышли мы с вами вместе с коллегами из этого здания, не потребовали, но, может быть, кто-то,
нет,
да,
выходили, но, ходили,
очевидно,
конечно,
нашей массы было недостаточно, чтобы заколыхать эту власть. И для того, чтобы инсоровцы и ЦСРовцы поверили, что действительно есть массы, к которым можно обратиться. Ведь обращаются они не к нам с вами, обращаются они к Дмитрию Анатольевичу, который 3 года там сидит и ни черта не делает, либо к третьему, значит, нам нужно выйти на улицу и посвистать кого-то третьего, но тоже в кругу, в их кругу, потому что ведь туда-то наверх не доберешься. Но, вы знаете, я не хочу бросать камень в своих уважаемых коллег. Целый ряд предложений, конкретных предложений, у них достойны. Они неизбежно когда-либо пригодятся. Проблема в другом. Проблема в том, что они не видят субъекта, который мог бы выполнить их программу. И вот, кстати, была очень резкая, радикальная критика инсоровского доклада Володи Милова, которая достаточно жестко сказала, что вот такие надежды на кого-либо наверху, они продляют жизнь системы и создают иллюзию. Частично я с ним соглашусь, но только частично. Может быть, в силу уже какого-то усилившегося собственного цинизма, я думаю, что те люди, которые надеются на Медведева, они, в общем, делают это как бы, ну, за неимением ничего другого. Я не верю, что эти толковые, умнейшие головы верят в то, что Медведев что-то сможет сделать. Либо вести себя как реформатор.
Хорошо, Лиль, ну вот опять вы говорите, и опять получается, значит, нет возможности, что этот будет реформатором. Третьего нет, потому что его не дано. Вот непонятно. Опять же, в этом ЦСРе написано, люди не только перестали бояться третьего, но и начинают желать его появления. При этом часто звучат высказывания, что реально такого третьего пока нет, а если он появится, то власти сделают все, чтобы не допустить его к выборам. Медведев в фокус-группах выглядит неизбираемым, говорится в докладе. Докладе практически вот детище Грефа. Да? Путин сохраняет часть своего электората, но его преданность основывается на прежних заслугах экс-президента. То есть, если тенденция падения доверия к власти сохранит устойчивость хотя бы на протяжении ближайших 10-15 месяцев, то Россию ждет политический кризис. Не исключено, что по своей интенсивности этот кризис превзойдет период конца 90-х и вплотную приблизится к эпохе конца 80-х.
Но здесь я не соглашусь о том, что еще кризис впереди. Мы давно в этом кризисе. Другое дело, что он принял латентные формы. Поэтому ситуация намного более драматична, чем пишут авторы. А проблема в следующем. Проблема в том, что пока мы надеемся, что кто-то придет, либо кризис на свои места, вот так и будем гнить, пока, возможно, не обвалится. А, между прочим, был другой опыт, были другие страны. Возьмем только 2 страны – поляков и венгров. Вот поляки и венгры еще лет за 5-6, за 6 до того, как у них грохнуло, у них интеллектуалы, интеллигенты сказали, ну, надо готовиться к часу икс. И люди стали работать в стол, люди стали работать над муниципальной реформой, над конституционной реформой, над местным самоуправлением, над экономической стратегией, не зная, когда это понадобится. Это понадобилось где-то через 5-6 лет. А другие эксперты, интеллектуалы, они сделали по-другому. У них не было времени для рассуждения и для того, чтобы положить перед собой ручку с бумагой. Они просто пошли на улицу, они пошли к рабочим, они создали солидарность. Они прекратили быть экспертами, они стали политиками. И вот пока у нас одни эксперты не сядут за стол и станут писать для часа икс, чтобы когда это обвалилось, у нас был какой-то, были какие-то наработки, не только те, которые сейчас лежат на столе в ЦСР, а другие эксперты пойдут вместе с Немцовым, с Касьяновым, с Рыжковым, с другими на улицу организовывать политический протест, до тех пор у нас ничего не сдвинется. Но, кстати, я опять вспоминаю несчастную страну Тунис, которая была несчастной до определенного момента, и потом какой-то безработный учитель, через, правда, самосожжение, он вызвал цепную реакцию, которая сейчас вот продолжается и, возможно, еще не кончится довольно долго. То есть все может обвалиться в любой момент. И мы с вами. И я опасаюсь, что даже социологические центры не знают, что творится у нас под ногами внутри общества. Кто мог предвидеть, что больше 10 тысяч, никто не знает сколько, молодых людей выйдет на улицу в Москве. Просто несчастных в силу того, что у них нет перспективы. Никто не мог предположить. Так же, как никто не мог предположить, что Эль-Тахрир на площади в Каире выйдет 1 миллион. Я не хочу сравнивать, говорить, что Россия да. это арабский мир. Но, кстати, у нас гораздо больше возможностей для того, чтобы эта система рухнула, чем...
Ну так вот это означает, что... всего реакция-то тоже предсказуема. Те, кто не хотят вот, пассионарных событий, максимально будут закручивать гайки. Или уже и этого ресурса нет?
Да нет. Я думаю, что те, которые вы там наверху, как в этой песне поется, я думаю, что они будут продолжать вот эту глупую тактику езды на двух лошадей. С одной стороны, закручивать, закручивать гайки, пока они перекрутят. Ведь, собственно, репрессивный это ресурс очень ограниченный. Он минимален, потому что недовольны все всем и внутри силовых структур по-разному. А с другой стороны, они будут коптировать разных уважаемых людей с медиа, журналистов, экспертов, которые позволяют пока себя кооптировать. Но и то им уже страшно неловко, неудобно, им неприлично. Поэтому они как-то руки моют, они хотят дистанцироваться. Но проблема-то, они ощущают, что действительно ситуация ужасная, государство деградирует, но пока нет альтернативы, которую они бы могли поддержать без страха быть ударенным по башке.
Угу. Ну, а вот если все-таки говорить вот об этом ожидании, как это всегда говорится, ожидании третьего, это кто? Я даже не говорю о фамилии, понятно, что вот все равно это кто? В контексте.
Это же не важно. В конечном итоге, если пойдет волна, волна может вынести наверх любого человека. Но эта волна, кстати, может легко вывести человека с националистически популистским уклоном. Именно потому, что уважаемые эксперты, к которым я себя причисляю, оказались неспособными предложить обществу другую нормальную либеральную альтернативу.
Ну, в общем, перспективка, конечно, нерадостная. Лиля Шевцова, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода в программе «Время политики», ну, практически продолжая нашу тему. Будущее России, нестабильная неопределенность, знак вопроса, перспективы развития страны анализируют участники ходорковских чтений Евгений Ясин, Игорь Аверкиев, Дмитрий Орешкин, Лев Будков, Эмиль Пайн, Кирилл Рогов и многие другие. «Управляемая демократия. Тамбовские варианты». Репортаж специального корреспондента из Тамбовской области нашего радио. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На территории Ингушетии уничтожена крупная база боевиков, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. База была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, говорится в сообщении комитета. Утверждается, что на ней велась подготовка террористов-смертников для совершения взрывов на территории Ингушетии и Северной Осетии. Командование операциями международных сил в Ливии официально перешло к Союзу НАТО. Это подтвердил командующий операцией канадский генерал Шарль Бушар и генеральный секретарь Североатлантического Союза Андрес Фок Расмуссен. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, миссия международных сил – контроль над режимом бесполетной зоны над Ливией и защита гражданского населения. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Действующий председатель Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня переизбран главой комиссии нового состава. Как передает агентство, его поддержали 14 из 15 членов комиссии. Чуров стал единственным кандидатом на пост руководителя ЦИК. Токийская энергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения и цунами японской АЭС Фукусима Даиичи, сообщила об утечке радиоактивной воды из второго реактора станции.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем с Лилией Шевцовой, политологом и научным сотрудником ЦЕРНа Карнеги, обсуждать нынешнюю актуальную политическую ситуацию, которая связана с внешним противостоянием властного тандема, с общим ощущением политического кризиса, который констатируют эксперты во всех докладах, кто жестче, кто мягче, с невозможностью выработки того, собственно, какова будет альтернатива, потому что она плохо проговаривается, и, собственно, как вот в этой ситуации быть всем, и обществу, и экспертам, и элитам, и истеблишменту, и что с этим делать, мы это и обсуждаем. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Я хочу чуть-чуть переменить тему, потому что я думаю, что сейчас нам вопросы-то будут задавать, конечно, с российским и актуальным, поскольку вы за эту неделю совершили такой перелет из разных концов света, из Японии в Москву, из Москвы в Брюссель и обратно. И вот как человек и как политолог, какие выводы вы сделали после Японии, хотя я понимаю, что там даже не столько выводы, сколько эмоциональное состояние, конечно.
Да, да. Если уж говорить о Японии, ну, во-первых, я никакой не специалист по Японии, ну, да, и не специалист по геополитике. В Японии я оказалась просто по плану, потому что японские коллеги, университеты, политологи задумали делать конференцию, а потом грохнуло это. И они решили, что они живут нормальной жизнью, и я должна приехать, и было бы странно не приехать. Поэтому я туда приехала на третий день после взрыва, когда только ядерная история раскочегаривалась. Об особых впечатлениях не буду говорить, очень много уже живого репортажа на телевидении, поэтому не буду переводить свои впечатления, они будут, скорее всего, эмоциональные, мало что дадут нового. Я приехала туда со стереотипом. Думаю, вот я увижу японскую нацию, нацию этаких самураев, которые жестко, стоически и достойно встречают несчастье. Я увидела действительно такую нацию. Но, вы понимаете, я изменила свое мнение о том, что консолидировало этих людей и что двигало им, что определяло, скажем, их измерение их поведения. Я пришла к выводу, что...
То есть это не особость японская?
Я думаю, что если говорить, что они такие особые, что условия жизни сделали их такими, потому что жизнь, особенно клочок этой земли, действительно вырабатывает определенный инстинкт самосохранения. Но если...
И готовились они,
да, к этому. Да, тем более всегда. После землетрясения, да, в Кобе они целую программу подготовки борьбы с землетрясениями придумали, они, так сказать, дисциплинированно, как немцы, так сказать, готовились по ней. Но если считать их особой нацией, особым народом, который может достойно встретить трагедию и несчастье, тогда мы отказываем в праве на достойный механизм самовыживания другим нациям, в том числе и себе. Я думаю, что два фактора сыграло в том, что Япония сейчас ну, моральный престиж Японии, японской нации в мире, а в мире к японцам относились по-разному, в том числе с большим скептицизмом и предубеждением, особенно в Азии. То есть японцы теперь получили право, очевидно, на то, чтобы говорить о том, как они завоевали статус нации с моральным превосходством. И в силу двух факторов. Во-первых, это способность самоорганизации на уровне гражданского общества.
Фантастика.
Просто власть и система позволяет им иметь многочисленные организации, которые в различной степени разветвлены, но именно они позволяют держаться им вместе и позволили быть столь организованными в тех префектурах, которые подверглись, прежде всего, землетрясению и цунами. И, во-вторых, это уровень и степень влияния местной власти. Очень многие префекты погибли, но на их место ставили заместители префектов. Не было заместителей префектов, становились секретари и так далее. То есть организация местной власти спасла сотни тысяч людей.
А степень
потому что
доверия,
государство,
это же
фантастика. Да, вот как раз вы говорите еще об одной великолепной вещи. Государство еще было в первую минуту, мне кажется, центральной власти правительство. Вот я приехала в момент в воскресенье. Мне кажется, правительство было в шоке. Оно не знало, что делать. Власть, она всегда неподвижна. Государство это как...
Император впервые там забыл,
да,
знает, сколько...
Да, немножечко позже он вступил в дело, а само правительство, оно было в полном параличе. То есть весь удар по спасению нации взяла на себя местная власть и независимые гражданские организации. Но уже где-то с понедельника, это где-то на четвертый день, в дело вступило правительство и элита. И вот тот факт, что элита всех детей держала в Токио либо в других городах, никто не уехал, никто не сел на самолет. Тот факт, что вы упоминаете, император с своей семьей был там, он выходил дышать на свежем воздухе в Токио, когда,
к народу, чего он
да, когда уже пошли эти взрывы, и когда в Токио, так сказать, извините, уровень радиации-то поднялся, император ходил без зонтика. То есть пример, моральный, политический пример элиты создал основу для доверия общества. Без этого преодолеть несчастье они бы не смогли столь стоически, столь мужественно.
Нет, потом в репортажах показывали, что как только появлялся новый лагерь, когда людей вывозили, и просто засчитанные там часы, вещи, продукты из соседних городков легко, без мародерства, все это просто собрано.
Это так.
Степень какой-то вот такой самоорганизации.
И самоотдачи, и самопожертвования. Да. У меня там, по крайней мере, я встретилась, мы ужинали в таком затемненном ресторане с моими студентами. Я преподавала многим японцам в МГИМО, когда была там профессором-преподавателем. Вот я встретилась, было человек 7, остальные не смогли. И был мой любимый бывший аспирант Йоши. Я говорю: Йоши, как дети? У него 3 детей. У вас же есть родители, вы, может быть, поедете южнее, в Киото. В Киото было спокойно. Он говорит, посмотрел на меня с недоумением, потому что до этого он меня уважал. Он говорит, ну как же так? Ведь и они все здесь, и соседи здесь. Как же мы уедем? Я не хочу создавать панику.
Мы то есть это...
Да, вы понимаете, это вот... Ну, вот, и второй случай. У меня была встреча, были некоторые представители из этих префектур, но из Сэндэ, но близкая к Фукусиме. И я спросила, не хватает ведь воды, туалетной бумаги, ведь надо потребовать, говорю я, чисто российском революционном духе у правительства. На меня посмотрел этот молодой человек, который, очевидно, до того был секретарем в префектуре, а теперь стал начальником, и говорит, ну как же так потребовать? Значит, это отнять у кого-то другого? Вы понимаете? Но я поднимаю руки перед этой нацией.
Просто в репортаже, в репортерской истории на РЕН-ТВ, Роман Супер там был приблизительно в эту же неделю, как были вы там. И
кажется, он поехал туда поближе к Фукусиме.
Да, ближе, да, и он снимал, что там происходило, в том числе в лагере МЧС российском. А потом они искали российскую семью, которая муж россиянин, японка, жена, дети, которые имели право эвакуироваться, и они даже, в общем, приложили некоторые усилия, чтобы... они могли, договорились с посольством, чтобы они могли уехать в Россию. И вдруг, и вот это вот в кадре, и я тоже вот так развела руками, не сидят на этих коленочках, это абсолютно славянский парень, его японская жена, эти замечательные, симпатичные дети, и он говорит, мы не уедем, хотя они живут у каких-то друзей, их дома уже нет, значит, вот тут ее родители, мы не можем уехать. потому что вот он это чувствует каким-то удивительным образом. И явно, что он там не очень давно живет, этот парень, потому что там детям 3-4 года.
Удивительно, там же, собственно, достаточно большое количество, россиян, которые работают, живут и так далее, и они в большинстве своем не уехали. Вот они восприняли, вот что значит доверие к власти. Они верят, что японское правительство, японская власть, несмотря на критицизм, критиковали, и медленно все было и прочее, но в конечном итоге они психовали гораздо меньше, чем мы здесь, в Москве. И более того, в принципе, удивительным было поведение всех, кроме британцев и американцев. Я видела на сайте, значит, коммюнике французского посольства чуть ли не на второй день. Срочно, всем, самолеты, уезжать. Когда я приехала в Нариту, выходить было, ну, приезжали самолеты пустые туда, мало кто выходил. Но зато где Депачес, вот этот пон, там масса, боже мой, сколько. Французы первыми, мне кажется, европейцы первыми подняли эту панику. Вот. Британцы вели более солидно, они остались до конца. Мне кажется, и российское посольство, в принципе, не спешило с эвакуацией своих граждан.
Ну, кажется, да, там вот такой тоже ажиотации не было, кроме того, что авиакомпании, как я понимаю, Аэрофлот и так далее, вот эти вот тут же быстренько
подсуетились,
ну, и билет куда? Стоил до 100 тысяч. Да. А это вот, да. Хорошо, вот это по-вашему, так все равно получается, что Япония особая? Потому что власть там такая.
Я думаю, что в любом обществе, не приведи Господь, не хочу даже делать Бог, какие-то конечно. Предположения, даже в качестве, в игровом варианте, если такое, не приведи Господи, случится в любой другой стране, где верят местной власти, где люди самоорганизовываются, и где верят власти, центральному правительству, могут его сменить завтра, выбрать другое, я думаю, что там нация готова к коллективному спасению и самосохранению, не за счет слабой своей части. Ведь русские то же самое сколько раз демонстрировали примеры национального выживания. Но почему-то выживала элита за счет гибели значительной части населения.
Угу.
Но, кстати, не буду говорить, что, скажем, Америка лучше. Пример Катрины, пример Нью-Орлеана говорит что, о том, что и либеральная демократия, одна из самых, в общем-то, казалось бы, развитых, тоже может не справиться с проблемами. Опять-таки из-за дезорганизации местной власти.
Хорошо. А если вот сейчас вернуться к тому, как Россия выглядела в момент происходящего и в Японии, и потом вот уже в Ливии. Вообще адекватная реакция на события и в Японии, и в Ливии у, вот, так сказать, внешней политики России была? Или тандем, я не знаю, вот как? Вот как
Аня, ну, два момента. Да. Опять-таки, живое впечатление, общаясь с японцами, я была немножечко оторвана от информации, не всегда удавалось посмотреть, что там наши сайты. Я сидела на японских англоязычных сайтах, я выясняла уровни там радиации и прочее, очень много времени на это уходило. Но таки посмотрела первые официальные заявления и шаги российского правительства. Во-первых, давайте разделим правительство и народ.
Ну, да.
Японцы с удивительной нежностью говорили о наших гражданах, которые несли цветы к посольству. И это же после такого периода обхолодания, когда Медведев поехал на Курилы, северной территории, застолбил их за Россией и так далее, и заявил, что, в общем, ни шагу назад. Вот. Поэтому реакция наших граждан, мне кажется, была очень теплой, и она была воспринята с теплотой в Японии. А вот что касается российской власти, как сейчас помню, Лавров навестил японское посольство 4 дня, 1, 2, 3, 4, 4 дня в понедельник, 4 дня после несчастья. Ну что, мы не знали, что там трагедия? Не знали, что там погибли десятки тысяч людей? Почему не прийти в пятницу, субботу, воскресенье? Но не это главное. Главное – цинизм или какая-то легкомысленная игра, я уже не знаю, как это назвать, российской власти. Естественно, российский президент и премьер пообещали помощь японцам. Ну, хорошо, хоть послали 160 наших спасателей из МЧС, у них есть практика спасения. Но наши-то пообещали им газ, электричество, пообещали сжиженный газ Сахалина. Японцы покрутились и говорят, ну, а как вы нам обещаете? Ведь этот газ давно законтрактован и на несколько лет вперед продан. На что Сечин сказал, ну, мы посмотрим, может быть, какая-то там сторона из тех, которые закупила этот газ, продаст японцам газ.
То есть вот все-таки я недаром так удивлялась,
это было проявление цинизма. Ну, хорошо, но знай, что нет этого газа, что ты даешь японцам. Вот. Но хуже всего это было другое. Хуже того, Сечин предложил электроэнергию, ведь проблема Японии – нет электричества, поэтому, собственно, нет этих механизмов, которые обеспечивают подачу воды, охлаждение в реакторах и так далее. Наше правительство пообещало электричество, а вы не поверите. Электричество из России, можете представить, как это электричество будет доставляться в Японию? Они долго думали, на второй день после обещания сказали, по подводному кабелю, значит, по дну океана. Японцы долго чесали репу, и оказалось, что Россия предлагает Японии проложить кабель. Мы вообще любим прокладывать эти трубопроводы, кабели по дну океана все время, черноморский кабель и так далее, через 2 года. Вот пока наша помощь Японии. Большое чувство юмора у российской власти.
Да.
Давайте. Ливию мы упустили, но
Ливию упустили, пока. Уже пока еще будет повод про Ливию. Давайте сейчас ответим, если успеем, то про Ливию тоже поговорим. Федор из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и Лилия Шевцова. Дело в том, что вот про Ливию. Вот я смотрю телеканалы наши, и первый, где, в общем-то, опять продолжается же обливание грязи Запада и ООН. И, в общем-то, ливийский лидер все равно, пускай с оговорками, но представляется довольно адекватным, это я уже имею в виду последний выпуски, в общем-то, антизападная путинская риторика, там все-таки проглядывается очень сильно. Истеричный был поединок, где господин Соловьев с Кургиняном чуть ли не брызгали слюной, катались по полу, чтобы доказать, какая все-таки уродливая страна Америка, она несет разрушение, смерть всем, весь мир скоро погибнет и так далее. В общем, вот, да, разумеется, а политика России, она прекрасна, духовная. Эта вот истерия, она продолжается. То есть, что мы можем сказать? Позиции Путина сильны. Что касается доклада Инсора, вы знаете, мне кажется, это такой фиговый листок на срамном месте путинизма. А вопрос у меня будет конкретный. Вот есть несколько сценариев развития событий в России. Кто-то говорит, пойдет Медведев, кто-то говорит, пойдет Путин. Есть еще 2 довольно туманных сценария. Первый сводится к тому, что Путин поставит нового президента марионетку, вовсе не Дмитрия Медведева, на 6 лет. А второй свой к неясному совсем такой какой-то борьбе в верхах. Вот я хочу вот эти 2 последних сценария, новый президент-марионетка и борьба в верхах, может быть действительно очень крайнее недовольство в верхах зреет Путиным, может быть какой-то новый дворцовый переворот. Вот эти 2 сценария, уважаемая Лилия, хотелось бы, чтобы вы хотя бы немножечко просуждали об этом. Спасибо.
Спасибо, Федор. Я согласна с вашим пафосом вот относительно того, как российское телевидение, российские основные газеты трактуют Ливию. Но, если возможно, я добавлю здесь один элемент. Вы знаете, что все же внешняя политика нашего тандема, она немножечко тоньше. Ведь для внутри страны они выпускают Соловьева с Кургиняном. Ну, они танцуют на костях американских. А ведь вовне, смотрите, Россия поддержала замораживание счетов Каддафи. Заморозили 30 миллиардов долларов. И, по сути дела, Россия признала Каддафи кровавым тираном. Более того, когда Россия не ветировала резолюцию, которая разрешила коалиции бомбить силы Каддафи, ведь это, по сути дела, было билетом коалиции на право действий. Собственно, видите, внешняя политика российская, она похожа как бы
на... сегодня Лавров
по поводу применения, необоснованного применения силы. Видите, российская политика сводится к тому, что одновременно говорить и да, и нет. Одновременно быть и с Америкой, и быть цивилизованной, потому что надо же каким-то образом дать возможность для своих семей в западном обществе прилично существовать. Но и в то же время держать наше общество в постоянном, скажем так, антиамериканском запале. А теперь о тех сценариях, которые вы предложили. Мне кажется, можно предположить, что и третий может появиться, и четвертый может появиться, и борьба в верхах может, так сказать, разразиться, если ситуация в обществе достигнет накала. Но при всех этих обстоятельствах мы должны исходить из одного. Пока что у нас электорат один. И этот электорат Владимир Владимирович Путин. И от того, кого он назначит очередным своим преемником, собственно, свойства и суть режима не изменится. Поэтому я, честно говоря, никогда не поддерживаю эти разговоры, кто будет. Для меня абсолютно все равно, кто будет. Для меня основное – это кто продолжает нажимать на газ, на педаль и у кого руль в руках.
Яков, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Первое, я считаю, что французы поступили совершенно правильно. Это говорит о том, что государство заботится о своих гражданах при первой малейшей опасности. Второе, про Ливию. Очень рекомендую вам, дамам, посмотреть на сайте «Эхо Москвы», значит, блог Сумилина, где критикуется интервью Чамова. Там один из посетителей привел полностью письмо, адресованное Медведеву и Путину, о том, что происходит в Ливии. Врачей в основном, российских, белорусских и украинских, где говорится о Каддафи в самых хороших тонах. И люди говорят, что в стране как раз все совершенно по-другому, а не то, что говорите вы, дамы. Вам, думаю, это не понравится. И третье. На днях по каналу, по каналу «Совершенно секретно» у Кучера было интервью хорошее, очень большое с Михаилом Делягиным. Он проложил сценарий, который, думаю, дам вам и тоже не понравится. Он сказал, что он считает, что в ближайший год-полтора кардинального ничего не произойдет, хотя событий будет много, но ближе к 2017 году, как он сказал, народ будет все больше и больше советизироваться. Настоящая антисталинская, хотя я антисталинская.
А что делать? Что делать будет народ?
Народ будет все больше советизироваться. Он приводит пример то, что антисталинской пропаганды, хотя лично я антисталинист, приводит к тому, что Сталин становится все больше и больше лидером номер один. Точно так же здесь. Он говорит, мы еще увидим, когда Причистенку будет стихийно переименовывать обратно в Метростроевскую и так далее. Потому что кроме антисоветизма у нынешнего тандема нет ничего. Вот. И он говорит, и он, кстати, дал очень негативные оценки своему бывшему шефу Касьянову и Немцову, у которого он работал, сказал, что очень слабый губернатор. На обоих есть очень много материала у тандема, поэтому они не страшны. Как раз очень похвалил Рыжкова, извините, младшего.
Сказал, почему извините?
Я запинаюсь. Вот.
В общем, короче говоря, вы считаете, что сейчас пока ничего происходить не будет, а что все главные события, вы согласны с Делягиным, к 2017 году?
Вот именно левые.
Ясно, Лен. Все понятно. Так, комментируйте.
Значит, Яков, я, кстати, вовсе не говорила ничего, что исключало бы левый или левонационалистический
17-й
поворот.
17-й год мне особенно нравится. 17-й через 100 год, лет это чудное. Чудные
вы
параллели.
Думаете, мы должны обязательно...
Нет, мы ничего не должны.
Господи,
просто
Боже
17-й
мой.
Год прозвучал.
Да, это прозвучало. Вы знаете что, Яков, наверное, надо дожить до 2017 года и увидеть, кто был прав. А есть любопытный, кстати, Делягина уважаю, у него хорошие мозги, и у него есть понимание экономической реальности. Есть такие цифры, которые свидетельствуют о следующем. Где-то процентов 60-70, может быть, даже больше, питают ностальгию по старым временам, по потере Советского Союза, по разным причинам. И только процентов 17, может быть, 18 готовы вернуться в то прошлое, в Советский Союз. Я думаю, что сценарий советизации, возможно, Делягин несколько преувеличивает. Что же касается российских, белорусских и украинских медсестер и врачей, которые, кстати, работают в основном в госпиталях Триполи, а Триполи все еще под контролем полковника Каддафи, то было бы странно, если бы они вдруг говорили, что Каддафи тиран, убийца, что он утюжит танками и своими самолетами другие города. Поэтому будем относиться к любой информации критически. Есть очень много видеоряда различных, кстати, станций от Аль-Джазира, кончая BBC World и CNN и так далее, спорящих, конкурирующих друг с другом, кстати, они конкурируют, где масса съемок, которые свидетельствуют о том, что действительно Каддафи успел еще до того, как, собственно, началась битва за Бенгази, уничтожить очень много своих соратников-соплеменников. И с этим, кстати, согласился наш тандем, когда, в принципе, одобрили основной вектор политики Запада в отношении Каддафи. Давайте его изолировать. Даже наши, господа руководители, посмотрели на Каддафи как на сумасшедшего кровопийцу. Другое дело, что когда начались бомбовые удары союзной коалиции, ситуации сейчас под руководством НАТО. Мы же, хотя мы с Анной не специалисты по боевому делу, но можно предположить, когда идет бомбовой удар, когда пытаются разгромить военные объекты окружены гражданскими объектами, жертвы не только среди военных, но и среди гражданских, они неизбежны.
Просто всегда вопрос, вот, кто говорит о жертвах. Вот некоторым людям бы по поводу гражданских жертв, может быть, не стоило бы так публично высказываться, учитывая, что было на территории собственной страны.
Учитывая, что у нас было две чеченские войны, в которой погибло около 100 тысяч человек гражданского населения, и сколько тысяч наших солдат и офицеров. Конечно, говорить о невозможности терпеть кровопролитие, это...
Я еще две реплики, и будем, наверное, завершать. Роза нам пишет, единогласные выборы Чурова на 5 лет говорят о том, что выбор 11 и 12 пройдут благоприятно для тандема, и для них никаких неожиданностей не предвидится. Такой сценарий видит Роза. Лена спрашивает у вас, как вы считаете, отпустит ли Медведев Ходорковского? Кто-то из наших слушателей тоже задал очень важный вопрос. Геннадий из Москвы. Неужели для того, чтобы консолидировать нацию, нужна обязательно какая-то большая беда для всех?
Начну с Геннадия. Я очень не люблю говорить о причинах и пусковых крючках, скажем, консолидации. Но консолидация нации никогда в истории не происходила тогда, когда нация переживала благоприятные времена. Как-то вот ни одна нация не умела консолидироваться в спокойствии и в счастье. Она, наоборот, разбредается по своим квартирам. Очень мне не хочется вот этот вывод
очень
делать.
Не хочется.
Вот, Лена, отпустит ли Медведев Ходорковского? Но если он до сих пор его не отпустил, с какой стати ему отпускать его под конец своей печальной карьеры? Грустно тоже и этот делать вывод. Вот он может отпустить Ходорковского только в одном случае. Если он отпустит премьера Путина в отставку. Роза, благоприятно пройдут выборы? Да, формально выборы, несомненно, пройдут благоприятно. Чуров и команда, все вот эти, так сказать, господа-пауки, они на местах. Другое дело, что власть в таких, после таких выборов, правильно, Центр стратегических разработок говорит, теряет свою легитимацию. И вот это те выборы, которые отнюдь не продлят ее пребывание наверху, а, наверное, ускорит ее конец.
Лилия Шевцова, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Спасибо всем, кто участвовал в этой программе. Итоговый выпуск сразу же после нас проведет Андрей Шарый про сокращение населения России на 2 миллиона и про то, что зеленый политик впервые в истории Германии может возглавить земельное правительство. Время свободы. Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предварительные итоги переписи населения. Россия уходит в минус.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин и политолог Николай Петров об отношении россиян к президенту Медведеву.
В блогах Свободы.
В блоге Завена Балаяна о футболе как беде украинских бюджетников.
свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.